Первый отрывок посмотрим, Матфея 22, 36-40. Когда Иисуса спрашивают, какая же, один из фарисеев, какая самая важная заповедь в законе, да, он отвечает, что есть первая самая важная, это возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей силой. И вторая – это возлюби ближнего, как самого себя. Вот. И дальше он говорит, что все пророки и все Писание, весь закон, они основываются на вот этих двух заповедях. Вот. Я хотел напомнить, что мы изучаем серию уроков о ожиданиях Бога от христиан, которые являются членами церкви. Вот. О неких таких христианских практиках, которые должны присутствовать в жизни христиан. Вот. И в прошлый раз Леша Орлов делал замечательный урок. Там присутствовали отношения с Богом, которые как бы состояли из двух вещей. Молитва, личные отношения, да, молитвенные, и изучение Библии. Вот. Ну, наверное, тоже хотел спросить у вас, наверное, такой вопрос. Какая самая главная причина, почему мы в церкви? Или вы в церкви? Ну вот просто, что вам приходит на ум, так
условия,
сказать.
Условия, чтобы с Богом быть, мне надо где-то это практиковать в церкви.
Да, практиковать, Оль.
Спасенным быть.
Ага, чтобы спасенным быть. Да. Татьяна. Да, у нас появилась смысл жизни с Богом.
Угу. Церковь – это библейское понятие. Мы судьи, ученики, церковь,
да.
Это тело.
Ну ладно, я, наверное, не так вопрос задал, но сразу вам скажу, вы, наверное, подсчет не прошли, помните это самое, перед крещением? Почему вы хотите креститься? Ну, там немножко другой вопрос, да? Да, Иисус мой Господь, это хорошо. В общем, я такой начну издалека. Вот если вы женатый мужчина, и жена вас спросит когда-нибудь, ты меня любишь? Конечно, все скажут, да, да, то есть все нормально. Вот, а потом она скажет, а почему? Почему ты меня любишь? Вот, и вы будете говорить, дорогая, я тебя люблю, потому что ты такая красивая и вкусно готовишь, например. Вкусно кормишь меня. Или ты очень хорошо зарабатываешь. Или ты такая спортивная, и с тобой можно везде ездить и путешествовать вместе. Лазить в горы там, например, и все такое. Да?
С тобой не страшно. Да?
Вот. И, наверное, жена, ну, сначала она может и порадуется, но потом она будет думать, кошмарный будет. Нет, она скажет, подожди, а если я перестану быть красивой. Да, если я вдруг перестану с тобой ездить и лазить по горам, или перестану зарабатывать, да, то есть ты все уже как-то все закончилось. Вот. И здесь есть такая история во Второзаконии, 7 главе, 6-9 стих, когда Моисей обращается к Израилевым сынам, к сынам Израилевым, и он говорит, я не буду там читать, вот у себя прочитаю. Он говорит буквально то, что Бог возлюбил вас не потому, что вы великая нация, а наоборот, вы один из малых народов. И потому, что Он возлюбил вас, Он вывел вас из Египта. И тут вы заметили некий такой замкнутый круг, да? Что какая-то замкнутая логика. Бог полюбил вас не потому, что вы великий народ, наоборот, вы не великий народ. Можно сказать, вы нация неудачников, про евреев, они были в то время в Египте в рабстве. Uh-huh. Вот. Но Он полюбил вас и потому вывел из Египта. То есть, если еще более упрощать, то можно сказать, я полюбил вас, потому что я полюбил вас, потому что я полюбил вас. Uh-huh. Вот. И мне кажется, вот это самый лучший ответ для жены, если она спросит, почему мы ее любим. Вот. Это то, как Бог любит нас. То есть Он полюбил нас, потому что Он полюбил нас, потому что Он полюбил нас.
Классно.
Вот. Но Где-то можно сказать, почему я это затронул, потому что как раз полюбить Бога, первая заповедь, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей силой, это как раз может быть нашим откликом на Его любовь. Если мы осознаем, насколько Бог любит нас, да, то будет правильным вот так ответить на Его любовь. И сегодня мы поговорим еще о трех вещах, неких ожиданиях библейских, практиках христианских. Вот. И хотелось бы, наверное, тоже уточнить, почему, вот мое мнение, почему мы об этом говорим. Мне исполнилось 47 лет в этом году. Я был один раз на диспансеризации, как-то это называется. Вот. Ну, когда ты ходишь как бы по всем врачам, там раз в год надо, кто-то говорит, раз в полгода хотя бы, да? Вот. И ты заходишь в кабинет, и тебя там то зрение проверяют, то анализы посылают там сдавать и все такое. То есть нужно периодически как бы заниматься своим здоровьем. И духовное здоровье, оно очень похоже, как наше духовное состояние физическое, да? Вот. И то, что мы сейчас эту серию проходим, это тоже где-то, ну, вот, о том нашем здоровье вообще, насколько мы здоровы, проверяем. Да, диагностику делаем. Вот. Тогда давайте еще вспомним один отрывок. 1 Иоанна, 2 глава, 3-5 стих. И таким образом мы можем быть уверены, что мы воистину познали Бога, если будем исполнять заветы Его. Тот, кто говорит, я знаю его, но не исполняет заповеди его, лжет, и нет в нем правды. В том же, кто повинуется учению Божию, воистину воплощена любовь к Богу. Вот как мы можем удостовериться, что приобщились к Богу. То есть, смотрите, ну, иногда мы испытываем чувство к Богу, и мы говорим, Бог, я так тебя люблю, я просто там, ну, очень, не знаю, там, у меня все внутри трепещет, когда я к тебе молюсь, или еще что-то. Когда мы, допустим, о каких-то грехах сокрушаемся, мы можем плакать даже, да, или что-то такое. Вот, но здесь сказано о том, что, как бы, не просто речь идет о том, о каких-то чувствах или эмоциях к Богу. А здесь сказано, что любовь воплощена в том, воистину, кто повинуется учению Божьему, кто, так сказать, у кого в жизни какие-то некие плоды праведности, да, то есть должны быть. Вот. Не только эмоции, не только чувства, но еще и плоды. Вот. Тогда я быстро буду говорить какие-то отрывки, возможно, вы сможете дома там, ну, как-то, если записываете, вспомнить. Вот, ну, первый пункт, вот, о чем мы говорим, о какой практике, такой некой в церкви, это борьба с грехом. То есть борьба с грехом, почему? Потому что вы знаете, что грех отделяет нас от Бога. Там, когда мы изучали первые принципы занятий свет и тьма, там есть то, что... Ну, как раз, как бы, грех как стена, что ли, да, куда не может, как бы, ну, то есть он отделяет нас от Бога. Вот. Ну, и вот есть там отрывок, тоже такой, Матфея 5:20-29:30. Здесь уже слова Иисуса. «Ибо говорю вам, что если не превзойдете вы законников и фарисеев, исполняя то, чего требует Бог, то не войдете в Царство Небесное». 29. «Потому, если твой правый глаз побуждает тебя к греху, вырви его и выбрось. Лучше тебе лишиться одной части тела, чем всему телу быть ввергнутым в ад. И если правая рука твоя будет тебя побуждать к греху, отруби ее и выбрось, ибо лучше тебе лишиться одной части тела, чем всему телу быть ввергнутым в ад». Ну, очень радикальное отношение к греху. Вот. То есть не надо путать, что Иисус, он как хирург, предлагает нам рубать себя пополам там, или отрубать себе руки-ноги, вот. Он больше говорит здесь об отношении, да, то есть он учит какому-то радикальному отношению к греху к своей жизни. Вот. И даже тех фарисеев, которые, ну, как вы знаете, в Писании написано, что они там очень были щепетильны в выполнении закона, в исполнении закона и так далее, то есть их надо еще больше и превзойти в праведности, да, то есть, вот. То есть, условно говоря, наверное, вот, что бы мне хотелось говорить, если мы говорим о грехах и вообще о любых практиках христианских, я считаю, что я начал с этого, с любви, то есть, что ключ вот к исполнению всех этих практик должна быть та любовь Бога, которую мы ощущаем, благость Бога, благодать, исходящую от Бога, милость Бога. И вот она должна нас мотивировать очищаться и бороться с грехом. И где-то, ну, как я понимаю, бывает такое чувство, ну, или как мое сердце, оно не очень, как бы, греху радикально. И это тоже показывает, насколько здоровое, как бы, духовно мое сердце, да. Вот, давайте посмотрим Бытие 4:6-7. Мне очень нравится этот отрывок в синодальном переводе. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И, ну, далее, что сделал Каин там по Библии, да, то есть он взял, позвал своего брата в поле и убил Авеля там. Вот, хотя, ну, буквально только что Бог его предупредил, но все равно это ему не помогло. Вот, и Бог сказал, что тебе нужно господствовать над грехом. Вот, вы тоже помните, что в Писании, ну, условно говоря, есть такой отрывок в Римлянам, к Римлянам, где сказано, что либо ты его господин, либо он твой господин, либо ты его раб. То есть, либо ты отдаешь свои части тела в рабы праведности, либо, ну, не в праведности, да, то есть... Вот, и там дальше, возможно, будут эти отрывки к Римлянам 6 и так далее. Вот, то есть, я хотел бы вот этот отрывок немножко интересно показать, что как грех тут написано, он не стоит, не сидит, не зависает, он лежит у дверей. И знаете, как лежит, вот как зверь, который приготовился... Ну, к атаке, да, какой-то охотящийся зверь. Мы знаем такую хорошую книжку в фонде «Ученик», «Лев никогда не спит». Хотел еще обратить на нее внимание. Вот, сейчас Слава отвечает, заведует этим фондом. И эта книга, можно ее приобрести как в бумажном виде, да, так и в аудиоформате, чтобы, может быть, послушать там в дороге что-то, обновить свое понимание о том, что вокруг нас идет духовная война, что сатана сражается, силы тьмы сражаются за наши души с Богом. Вот. И почему я хочу, чтобы вы поняли, что вот здесь Библия говорит, что грех лежит. Нам, людям, свойственно недооценивать грех. То есть, знаете, грех, он как бы прячется, и мы... думаем, что, ну, он не такой страшный, или как бы он как бы еще не такой сильный в нашей жизни, или что-то такое. Вот. И мы иногда забываем о том, что о вселенских силах зла, которые воюют на стороне сатаны, и забываем, что сатана лжец, и насколько сильны и искусны его уловки и обман. Вот. Иногда я по себе знаю, что мы привыкаем к своим грехам и перестаем бороться с ними. И, ну, знаете, такая динамика происходит. Ты вроде бы согрешил, с другой стороны, ты знаешь, что милость Бога обновляется к нам каждый день. Каждое утро ты просыпаешься, помолился, покаялся, или там, и у тебя новый день с чистого листа и все такое. И в какой-то момент, то есть ты полностью понимаешь, что Бог тебя любит и прощает. И в какой-то момент тебе кажется, ну, если как бы это так происходит, то, в общем-то, мне не так важно со своими грехами, ну, сильно, ну, как бы, согрешил, покаялся, согрешив, это, потом как там в тюрьму там выпил, украл в тюрьму, то есть все очень логично. Вот. Но дело в том, что Бог не только возлюбил нас, да, но Он еще прощает грехи. И как это происходит? Бог может прощать наши грехи именно потому, что Иисус пострадал за них. То есть Бог не может оставить наши грехи ненаказанными. Именно ради своей нерушимости Божьей справедливости Он отдал сына, послал своего за грехи, чтобы Иисус был наказан. Он взял вину нашу за эти грехи. И Иисус страдал. И если мы любим Бога, нашего Господа, то мы не можем легко смотреть на крест, на котором Иисус страдает, вот, на кровь Его, которую Он проливает, из-за наших грехов. То есть из-за этого мы не можем просто так вот жить, ну, как бы согрешил, покаялся, то есть особенно если есть какой-то, ну, так скажем, замкнутый круг в наших каких-то грехах, то, что мы делаем. Вот, то есть идея, что здоровый христианин, он в каком-то смысле испытывает даже ненависть к греху, потому что грех распинает его Господа, потому что он возлюбил вот эту первую заповедь, он исполняет, возлюбил Господа своего всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей силой. Вот, дальше, наверное, скажу про некий второй ключ к победе над грехом, это признание греха, да? Вот, ну, я, здесь будет отрывок Римлянам 7:18-20, и там Павел говорит о том, что я совершаю те самые поступки, которые не хотел бы совершать, но на самом деле это не я поступаю так, а грех, живущий во мне. То есть Павел говорит, что грех живет в нем, он не извне его искушает, а он внутри. Вот, и иногда мне кажется, что мы как христиане, мы тоже боремся даже с этой идеей, что, ну, раз мы как бы крещены, раз мы спасены, то мы как бы и святы уже полностью, да, то есть, ну, на самом деле нам нужно как бы признаться себе, что грех, он как бы есть в нас, то есть у нас есть какие-то шаблоны поведения, которые приводят к греху. Вот, второй момент сегодня – это постоянство в исповеди. И Иакова 5:16 – здесь стих вот о чем говорит. Так исповедуйтесь же в грехах своих друг пред другом и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Молитва праведника имеет большую силу. Ну, можно сказать, это почти одно и то же, но с другой стороны, это не одно и то же. То есть нельзя считать, что это одно и то же. Борьба с грехом – это борьба с грехом, а исповедоваться – это другая заповедь, это другой завет от Бога, библейский завет. Потому что можно раскаиваться, но не исповедоваться. Можно, наоборот, исповедоваться, но не раскаиваться в грехах. Понимаете, да?
Да.
То есть это разные вещи.
Угу.
Вот. И Бог ожидает от нас и то, и другое. Меня очень вдохновляет пример открытости царя Давида, который согрешил с чужой женой Версавией и отдал приказ убить ее мужа. Вот. Вы все знаете, это Псалом 50-й. То есть что меня вдохновляет? Это то, что хотя для него это было очень сильно тяжело даже покаяться, пришлось пророку рассказывать ему притчу о единственной овечке у бедного человека, помните, которую тут кто-то забрал, там царь. И Давид так даже возмущился и стал, ну, как бы очень сильно кричать или что-то там, решил, что надо этого человека наказать. И он сказал, это ты вообще-то. Вот, то есть он настолько не видел вот этого греха своего, который как лев, да, в его жизни был, спрятался. Вот. И дальше то, что царь, ну, наверное, было в его власти вообще это не разносить или как бы всем сказать, ребята, давайте вы, ну, всем молчать об этом и все такое. Ну, я не знаю, там, каким-то образом таким. Вот. И, а он наоборот, то есть он выносит этот грех, выносит его перед всей страной, перед всеми людьми исповедует его, да? Вот. Мне еще интересно, я вспомнил тут на прошлом уроке с одним братом говорили, что 17 лет назад было какое-то братское собрание, что ли, всей церкви, вот, и один брат, он учил братьев о праведности тоже и так далее, и он говорил, мы как будто сидим на стуле в центре футбольного поля, и на нас с четырех сторон светят огромные прожекторы каждое мгновение нашей жизни. Это к вопросу о том, что глупо скрывать ну, что-то от Бога и вообще бояться что-то вынести на свет, да? Вот. И Я тоже заметил, что, к сожалению, некоторые христиане в жизни, они пренебрегают вот этой заповедью, ну, вот этой практикой, о которой мы сейчас говорим, чтобы исповедовать, иметь какое-то постоянство в исповеди. Вот. И я думаю, ну, возможно, это мое мнение, да, я как бы себя анализировал, что, скорее всего, во-первых, есть какой-то страх, что, ну, как бы, как стыдно тебе, вот. Во-вторых, что кажется, что если ты не будешь об этом открыт, никто и не узнает, как бы все нормально закончится, вот. И в-третьих, это то, что в этот момент я больше всего боюсь последствий греха, чем борюсь с этим грехом. То есть, вот. И обычно, когда люди борются с последствиями греха, они, ну, знаете, как напрягаются изо всех сил, они включают всю свою волю, все свои силы, чтобы больше так не делать. Но рано или поздно не удается этот грех победить, и он, ну, только, может быть, отсрочит до какого-то момента, да, потому что, ну, во-первых, ты сам не можешь его своими силами победить, вот, а во-вторых, ну, без света, без Иисуса Христа, да, то есть мы не можем сами себе помочь и, там, победить свой грех, вот. И нужно, наоборот, развернуться, вот если вы испытываете такие проблемы, лучше развернуться к благодати, исходящей от Бога, развернуться к радости, милости и прощения Божьей, довериться Божьей любви и вынести на свет грехи и очиститься. Вот. Еще хотел про себя поделиться свой пример, как я недооцениваю и оправдываю мой грех раздражения, повышения голоса на детей. И как я борюсь больше с его последствиями, а не с корнем греха. То есть это грех, который периодически в моей жизни есть, и я не победил его, так скажем, да, но я верю, что могу с Божьей помощью. Я, например, говорю себе, я не раздражителен на детей, у меня просто высокие стандарты. Я не безжалостный, я просто энергичный бизнесмен, которому нужно содержать семью. То есть, ну, я внутри себя вот такие могу установки как бы воспроизводить. Я не зациклился на внешних показателях чистоты моих детей, я уважаю уход за собой. Вот. И тогда, знаете, то есть идея, что если я вот так оправдываю себя, то никуда мой грех не уходит, он меня преследует. Он меня ослепляет и ослабляет мою духовную волю, делает меня слабым. Вот. Можно сказать, борясь, я боюсь больше травмировать моих детей, что мне хочется, чтобы они выросли счастливыми, полноценными мужиками, могущими повести там людей за собой, жену свою там и так далее, воспитывать детей. И мне кажется, что я их как бы передавливаю в какой-то момент. То есть я больше забочусь о последствиях. И я имею дело, как бы вырываю растения, вырываю сам росток греха, но не имею дела с его корнем. А корень где-то в том, что когда я устал или измотан, я себелюбив и эгоистичен. Я не хочу уподобляться Христу, который в самый трудный момент своей жизни, например, в Гефсиманском саду, был мягким со своими спящими учениками. Помните эту ситуацию? Или быстро прощал осуждающих и распинающих его людей, вися на кресте. То есть тоже, то есть уж он мог тоже, как бы, ну, в моем понимании, раздражаться или что-то делать такое. Вот. И вот тогда мой позыв, решите исповедоваться постоянно в своих грехах в своей малой группе. Вот, тоже мы сейчас об этом поговорим. Третий пункт – взаимное влияние. Третий пункт – это уже больше относится ко второй заповеди «Возлюби ближнего своего». И тут вопрос, а кто же мой ближний? Мы сейчас поговорим больше, говорим о ближнем в церкви, потому что есть еще ближние не в церкви, но вот. Взаимное влияние в церкви. Ну, например, если мы продолжаем о грехах, то мы говорим друг другу, если видим грех. Потому что Но в грехе нужно каяться, чтобы он был прощен. Это тоже интересный момент, что ну, как бы Бог просто так не может нам простить, если мы не раскаемся в грехе, правильно? Если мы видим, что кто-то согрешил, нам надо помочь этому человеку, если он не раскаивается, поговорить с ним. Но тоже в любви и из-за любви поговорить с ним, да, с братом, сестрой. Вот.
Давай.
Я про взаимное влияние анекдот вспомнил, сейчас прочитаю. Зачем, один спрашивает, зачем ты ругаешься с женой перед исповедью? Он отвечает, у меня память плохая, а как жену зацепишь, она мне все грехи напоминает. Вот. То есть, чтобы лучше исповедоваться, нужно сначала с женой поругаться, потом получается это самое.
Глубоко.
Вот, здесь о взаимном влиянии отрывок вот такой, Римлянам 15:14, да? «Братья мои, сам я уверен в том, что вы исполнены добродетели, многое постигли и в состоянии наставлять друг друга». Наставлять друг друга, вот это, ну, как бы, одна из, как бы, составляющих влияния друг на друга. Ну, вот, знаете, интересный момент про себя скажу. Мне иногда не хочется, чтобы меня кто-то наставлял. То есть, как бы, я уже вроде бы опытный, что-то знаю там или что-то еще. Очень не хочется слышать, чтобы кто-то, да, ну, что-то. И взаимное влияние подразумевает как то, что мы на кого-то должны влиять в церкви, и точно так же на нас. И всего в Новом Завете около 50 отрывков на тему друг друга. Я сейчас перечислю чуть-чуть. Любите друг друга, молитесь друг за друга, ободряйте друг друга, увещевайте друг друга, приветствуйте друг друга, служите друг другу, наставляйте друг друга, принимайте друг друга, почитайте друг друга, уступайте друг другу, носите тяготы друг друга, прощайте друг друга, пойте друг другу, смиряйтесь друг перед другом, посвящайте себя друг другу. Все это о взаимном влиянии христиан друг на друга в церкви. И, ну, это тоже, как бы, когда думаешь об этом, картинка вот у меня почему-то, ну, больше похожа на некое броуновское движение атомов или молекул в живом организме. То есть как некий танец, в котором кружатся христиане. Это не эгоцентричное статичное состояние, где каждая клетка сама по себе. То есть Бог так задумал, что мы как бы все время должны что-то друг с другом, ну, как бы вот взаимодействовать. Вот. И смотрите, тоже такой вопрос. Можно хотеть быть в церкви, но не хотеть исполнять все вот эти друг друга. То есть как бы быть в церкви, но... Вот.
Не трогайте меня.
Но не хотеть, чтобы тебя трогали, чтобы ты кого-то должен трогать. Ну, что-то такое, да? Вот. И мы можем не хотеть приветствовать, прощать, любить других христиан. Или не хотеть, чтобы другие увещевали, наставляли и даже укоряли нас. Хотя они делают это для того, чтобы мы были крепкими и здоровыми духовно. Вот. И это тоже показатель некого нашего духовного здоровья, если мы не хотим вот, влияния. Вот. Насколько важен этот пункт взаимное влияние? На самом деле очень сильно важен, потому что иногда вот в той ситуации, где к Давиду, вроде бы настолько он как бы публичный был, если бы пророк к нему не подошел, он бы не покаялся.
Да, да, да.
То есть, ну, как бы, эта милость была, что вообще появился такой человек, который не побоялся к нему подойти и так мудро, искусно его наставил, да? Вот. И последствия нашей духовной болезни – это может быть духовная смерть. Вот. Поэтому я вас тоже призываю к тому, чтобы вы проявляли вот эти вот 50 друг друга. Я тоже хотел отдельно сказать такую вещь. Иногда человек 20 лет в церкви и не знает, какие дары Бог ему дал. Библия вообще говорит и учит, что Бог дал нам всем различные дары, помните? И я вот глубоко убежден, что ну, если ты служишь этими дарами, то ты счастливым становишься в церкви. То есть они тебе помогают духовно самореализовываться. И у меня вот есть такой совет. Попрактикуйте что-то из этих вот 50 друг друга. Посмотрите и послушайте, что люди говорят в ответ вашим практикам. Вот этим в ответ взаимным влиянием, когда вы что-то делаете. Вот. Конечно, если у тебя есть какой-то дар, например, принимать, то это не значит, что ты можешь не обнимать. Потому что иногда, особенно братья, страдают вот этим даром. Я всех принимаю, но не обнимаю. То есть нам надо как бы, несмотря на какой-то узкий профиль наш в дар, все равно вот эти 50 стараться тоже делать. Вот. То есть закончу о том, что, наверное, вот эта практика взаимного влияния в нашей церкви, она как бы во что выливается, и во что я верю, что это правильно, то, что каждый ученик в церкви принадлежит конкретной малой группе. То есть, помните, было время там, ну не знаю, там 5-10 лет назад, когда было такое вообще, ну, все не понимали, что да как, вот, и так далее. И вариант, что я общаюсь с друзьями в церкви на духовные темы, это не про нас. То есть, ты можешь общаться, но для того, чтобы ты на кого-то влиял и на тебя влияли, тебе нужна постоянная группа. Вот. И я, ну, помню из своего опыта, что, допустим, в православной церкви, когда я был, что там как раз вот такая практика прихожан, которые, в принципе, друг на друга никак не влияют, просто приходят и уходят. Вот. Но мы только что читали, что наставлять друг друга и так далее, вы сами знаете много отрывков на эту тему. Вот. Ну, в общем-то, и все. Спасибо большое. Там в конце будут вопросы, и мы можем сейчас их пообсуждать в парах.
Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо большое.